Ты и ошибся, и не ошибся одновременно. Лакха хочет смерти прокаженному от того, что уверен, что я и Ибалар одна и та же персона. Поэтому отчасти ты прав. Но с другой стороны, мне, Авелиру, он не желает зла, ибо я не сделал ему ничего дурного, если не считать того, что я воскресил своего брата. Напротив, я предотвратил черное посвящение, к которому его готовил Ибалар. «Вот оно как!» — задумчиво пропел Эгин. Кажется, мимоходом разрешилась еще одна загадка, не дававшая ему покоя уже год. «Значит, Лакха стал гнором с помощью Ибалара. Выходит, Лакха тебя никогда не видел и не знает о твоем существовании, правильно, Авелир?» «Ты снова и прав, и снова не прав. Лакха действительно не знал о моем существовании, но он меня видел. Однажды, когда срок его обучения у Ибалара подходил к концу, и на горизонте уже замаячило черное посвящение, после которого воля Лакхи стала бы безраздельно принадлежать Ибалару, я, приняв обличие господина Кафара Лака, то есть того человека, обличием которого пользовался тогда Ибалар, предстал перед Лакхой и потребовал, чтобы он немедленно шел в Пиннарин, не останавливаясь и не оборачиваясь. К сожалению, Ибалар нагнал Лакху быстрее, чем тот смог убраться из мертвых болот. О чем они там вздорили в то утро, не знаю. Но когда я настиг их обоих, я обнаружил своего брата мертвым. Причем у его хладного тела нашел мешочек с 7 золотыми монетами южной чеканки. Шутку с монетами я, признаться, не понял. Но, видимо, Лакхе она показалась смешной. А что Лакха? Его и след простыл. Как я понимаю, до недавнего времени он был уверен в том, что Ибалар в самом деле погиб. Но, как видно, в последний год произошло что-то, что разубедило Лакху. Ибалар не из тех, кто отступается от намеченных целей. В тот раз его целью было посадить в Пиннарине Гнорра, полностью покорного его злой воле, и править его руками. С Лакхой этот номер не прошел. Но думаю, что вскоре Ибалар нашел другого отраженного, который стал вредить Лакхе. А Лакха, догадавшись, что его неприятности вдохновляет никто иной, как его прежний господин и учитель, решил убить его, но обнаружил только меня. «Правда, это только мои догадки», — признался напоследник Авелир. «Хороши догадки», — мысленно возопила Гин, дивясь и завидуя проницательности Авелира. Как раз год назад он, Эгин, не то совершенно случайно, не то абсолютно закономерно оказался в центре чудовищной интриги, которую его бывший начальник Норо Оксшин, тоже, кстати сказать, отраженный, сплел, чтобы подсидеть Лакху и влезть в кабинет Гнорра на правах нового хозяина. Однако Норо Оксшин погиб, причем немалая заслуга в этом принадлежала Эгину, за что он, собственно, и получил в обход негласных запретов свода звание Аррума. Но Эгин прекрасно помнил, что все это предприятие для Лакхи не раз и не два висело просто-таки на волоске. Так что, выходит, все тот же Ибалар вдохновил Норо Оксшина на решительные и наглые действия против княжеского венца и свода. Тогда выходит, что и он, и Эгин временами лил воду на мельницу того, чьи кости руки и питомцы еще несколько часов тому назад едва не отправили его к праотцам? «Все может быть», — подтвердил Авелир. «Наверняка я знаю только одно. У Ибалара было несколько ставленников. Тот юноша, что сейчас занимается переделыванием мертвецов в костируких в Сером холме, надсмотрщик марионетки Багида, тоже был некогда куплен Ибаларом у родителей, вскормлен и обучен моим братом. Естественно, не бескорыстно. Теперь юноша-южанин отдает Ибалару свой сыновний долг. Я сказал сыновний, потому что этот юноша при дворе у Ихши Желтого Дракона выдает себя за сына Ибалара. Одним словом, Ибалар – большой любитель загребать жар чужими руками. Причем те, кто ему служит, похоже, получают большое удовольствие от этого служения. Даром, что у них все руки в ожогах. Одного я боюсь. Как бы Лакха Каалара при встрече с Ибаларом не вспомнил былые деньки. Тогда скажи мне, ювелир, зачем ты открыл медальон? Чтобы Лакха Каалара пришел сюда. Но ведь не исключено, что он убьет тебя, по-прежнему считая Ибаларом. Я не боюсь смерти. Я прожил 500 долгих и интересных лет. Я сделал много глупого, но и много доброго. Жаль, часть из того, о чем я мечтал, не сбылось. Но и того, что сбылось, достаточно. Если Лакха убьет меня, я, пожалуй, не буду на него в обиде. Ибо, поступив так, он заодно покончит и с Ибаларом. Но и сознательно нарываться на его клинок я тоже не стану, ибо это противоестественно. В конце концов, если бы Лакха разил, не разбирая врагов и друзей, он бы не продержался в своде равновесия и недели. Что верно, то верно, пронеслось в голове Эгина. Он сам являл собой живой пример разборчивости и, можно даже сказать, мудрости и незлобивости молодого гнорра свода равновесия. Лакха Каалара был прекрасно осведомлен о том, что его подчиненный Эгин не только имел некогда весьма бурную ночь с его будущей супругой, но и был любим ею. Всякий на его месте, наплевав на все неоценимые услуги, которые Эгин некогда ему оказал, давно сжил бы его сосвету под благовидным предлогом. А Лакха не сжил. Он был настолько любезен, что в свое время позволил Овель послать Эгину в подарок свои серьги с сапфирами, как напоминание о ночи любви, проведенной в фехтовальном зале дома Эгина. «И все-таки я не понимаю, зачем ты позвал Лакху?» — не унимался Эгин. Авелир пристально посмотрел на него своими огромными, слизистыми, не то рыбьими, не то человечьими глазами и, мгновенно посерьезнев, отвечал. «Потому что, боюсь, вдвоем мы с тобой здесь не управимся». Солнце неспешно уходило за большой Суингон. Со скалистого плато, где вели беседы Эгин и Авелир, открывался необычный, величественный вид. Солнце, господин Солнышко, как говаривали горцы, совершало медленное падение в расщелину промеж двух горных хребтов, заливая кедровую рощу золотом. Я не знаю, придет ли сюда Лакха сам или пришлет кого-то вместо себя. Не знаю, пришлет ли свод равновесия подкрепление или сочтет правильным замять этот инцидент, дабы ненароком не ввязаться в заведомо проигранную войну с могущественным югом. Я не знаю и не могу знать, чем все это обратится. Авелир говорил тихо, но каждое его слово, казалось, отзывается неслышным эхом в долине и среди скал. Но я совершенно уверен в том, что мы, ты и я, не должны сидеть здесь, сложа руки. «Но что мы можем сделать?» Долгий разговор порядком утомил Эгина, и все происходящее теперь виделось ему в весьма мрачном свете. «Что мы вдвоем значим против южан? Против твоего брата, если он и в самом деле так деятелен, так устремлен к власти, и, главное, преисполнен такой всепожирающей ненависти? Против тех, кто заправляет шардевкатранами?» «Южане не муравьи, но они и не воинство Хуммера. Костерукие сильны и омерзительны, но теперь я знаю, как бороться с этой нежитью, не вступая в честный, а потому опасный поединок. Хозяева шардевкатранов искусны, но трусливы. Они выжидают и слишком страшатся совершить неверный ход. Вдобавок против шардевкатранов южане, которые с горем пополам научились подрывать изменчивых выползков с помощью гремучего камня. Да и сами выползки, к счастью, уязвимы. Я, Авелир, владею магией раздавленного времени, как ты, наверное, мог уже убедиться в бою с людьми Багида за кедровую усадьбу. Это значит, что я способен принести ощутимый вред племени шардевкатранов. Это в худшем случае. А в лучшем — со временем перебить их всех до единого. Сегодня же вечером я начну учить тебя основам своего искусства. Вдвоем мы управимся куда быстрее. В словах Авелира сквозила такая убежденность, словно речь шла о тривиальнейших вещах вроде ремонта лодки или уборки скотного двора. «Научишь меня раздавленному времени?» Недоверчиво переспросил Игин, еще в своде привыкший к мысли о том, что владеющие магическими секретами делятся своими искусствами весьма неохотно. «Я обещаю начать сегодня же. Итак, все мною сказанное значит, что мы должны успеть до того, как нога Ибалара ступит на Медовый берег. Потом будет поздно. В мире бренной материи зло почти всегда сильнее добра. Увы. Успеть что? Успеть уничтожить Серый Холм вместе со всеми его обитателями, будь они люди или костеруки». Подумала Сигину. «Запросы этого престарелого Эверонота скромными никак не назовешь. Ну, Авелир, сейчас из меня никудышный боец. По крайней мере, пока даже поднести кусок ко рту для меня нелегкая задача», как бы извиняясь, ответил Эгин, пробуя рукой мокрую повязку на боку. Может быть, в Эгине говорил здравый смысл, возможно, трусость, но Авелир не ответил. Он лишь сосредоточенно осмотрел раны Эгина. Методично сменил повязки, попробовал языком край самой глубокой раны, приложил ухо к груди Эгина и вынес приговор. «Завтра утром ты будешь здоров, как новобранец. Но только завтра утром».